В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Мы говорим о переходе из 2007 в 2008 год. И я хочу вернуть наш разговор к выборам. Вот с моей точки зрения, власть к выборам готовилась. И задача казалась у «Единой России» достаточно несложная. Ну, превратить стабильные 40 с чем-то процентов поддержки, которые проявились на региональных выборах, в 60 с чем-то. И это можно было сделать элегантно, особенно когда Владимир Путин стал сам собой единой партией в трех лицах. А все получилось чудовищно топорно. Людей загоняли силой на участки, просто тупо рисовали вот эту безумную явку, подделывали протоколы, как там в Ингушетии или Чечне, не могли посчитать нормально на участках какой-нибудь Мордовии, получали там 104-109% и так далее. Откуда такая вот нервная, бестолковая и административно-истерическая кампания, Дмитрий Орешкин?
Сверху, потому что наверху задан такой стандарт, чтобы было не меньше того-то и того-то, не меньше 60% на самом деле.
Кстати, я бы добавил еще одну вещь, что решение принимается в последний момент, и все хватаются администраторы его выполнять, даже не понимая. Вот это тоже видно было.
Это было до смешного, ну, в частности, в некоторых районах, например, Левашинске, мне кажется, район Дагестана, там настолько сильно старались ребята, что к 19 часам явка была 90%, а к 20 пришлось ее немножко понизить до 80%, потому что сменилось вводное, что называется. То есть идет, конечно, абсолютно советское, я бы даже сказал, совковое такое явление, когда вот надо добиться 20 литров молока с коровы, ну, добьемся, но только 10 будут воды, естественно. И в этом-то и на самом деле и смешно, и грешно на это смотреть, потому что каждый чиновник понимает, что его благосостояние, его жизнь, его там перспективы зависят от какой-то там цифры в графе. Ясное дело, что выбор между благосостоянием и так далее, и легкими угрызениями совести, например, того, исправлять эту цифру в графе или не исправлять, он решается очень легко и быстро.
Или, ну вот смотрите, ведь убрали только двух фактически губернаторов, Лисицына в Ярославской губернии и Маслова в Смоленской, и оба были, в общем, приговорены еще до начала кампании, все знали, что их будут убирать. То есть не факт, что человек за какой-то немножко заниженный результат, по крайней мере, на губернаторском уровне, снимают.
Но на губернаторском это не тот уровень. На губернаторском уровне гораздо более тяжелая проблема, когда тебя не снимают, или не сразу снимают, а ты просто понимаешь, что ты неэффективен, тебе дают это понять.
И тебя денег
могут
не дают.
И через год. И вокруг тебя образуется вакуум, ты неудачник, ты лузер, все приличные люди 70% дали, а ты только 48%.
Самый приличный тогда это в Чечне.
Там. Да. Вот этот это и есть стилистика, которая задается сверху. Вот торжествующая и самая правильная политика – это чеченская, когда явка 99,5 и 99,4 за Единую Россию. И да, вот мы такие, да, у нас такое вот национальное мышление, да, вот мы так строго поддерживаем государство, и мы этим гордимся. Вот это новая стилистика. А в результате что получается? Есть три часовых уровня передачи данных о явке. Значит, 10 утра, 2 дня, 19 часов, и потом уже итоговые по 20 часам на момент закрытия избирательных участков. Так вот, в Северной Осетии на 19 часов на официальном сайте местной центральной комиссии республиканской была явка 45,5%, самая низкая в стране. Понятно, почему. Понятно, потому что был Беслан, люди это переживают, на выборы не пошли. А через час, 20 часов, явка была уже 60%. 15% явки прирост за последний час никогда нигде не бывал.
Сели расписываться и рапортовать.
Ну да, конечно, но при этом посмотрите, как люди себя чувствуют. Эта власть не смогла пресечь теракт. Эта власть, когда теракт случился, не смогла вызволить детей, их погубили. И эта власть не дает выразить людям, вполне легальным, смиренным даже образом свое отношение к этому процессу. Их вот вместо них еще эту явку нарисуют. Как они будут относиться к своему руководству, к московскому руководству? И так практически везде. Люди-то понимают. Тут, смотришь, там Ингушетии, да, явка
98. Но сейчас собрали, 50% населения расписалось, что с паспортными данными, что оно не голосовало.
Ну, вот это же катастрофа.
Это форма протеста.
Конечно.
Ну, вот интересно, какой будет результат. Думаю, что никакого.
Заиграют, потому что вот как раз вот тот самый протест, о котором мы говорили, он не оформлен еще. Еще бог знает, сколько он будет оформляться. Но те же самые северо-осетинские элиты, им же не хочется выглядеть перед своими... Это же республика, где всех всех знают. Значит, не хочется выглядеть перед своими же, ну уж совсем какими-то... Поэтому там явка не 90%, а 60% только, понимаете? А могли бы сделать и 90%.
А что, в Ингушетии тогда нет никакого стеснения перед своими же?
Нет, вот это-то и есть стиль, который задается сверху. Плевать мы хотели на вас, на всех. Будет, надо, 103% сделаем. И люди еще, вот, и элитные люди такого среднего уровня, и то, что называется обычные граждане, они как-то пытаются от этого дистанцироваться, сделать вид, что они не замечают. Но раньше или позже это вломится вот, в реальность наших социальных отношений. И тогда, ну, как в Советском Союзе, вот, будет ощущение того, что все изнутри сгнило.
Я к Валерию Хомякову обращусь. Скажите, а вот почему власть отказалась, на ваш взгляд, пройти эту кампанию вот все-таки в более спокойном стиле, например, как предполагалось, на двух ногах, да, единой и справедливой России? Получить можно было те же самые проценты, не раскручивая «Единую Россию» вот так вот истерически, а чуть-чуть приподняв, дав возможности тому же Миронову с кампанией выступить более достойно, не лишая его харизматических фигур в списках и так далее.
Трудно сказать, почему там власть так. Действительно, был исключительный случай, очень удобный случай, когда можно было бы тихо, спокойно провести избирательную кампанию, честно провести. Допустим, в этой ситуации, я думаю, что вряд ли бы Путин должен был бы возглавлять список «Единой России». Зачем? Он гарант Конституции, его задача была вообще блюсти чистоту выборов.
Ну, значит, видели, что не набирается без него? Не работает?
Скорее всего, да. Вот я предполагаю, что, скорее всего, да, и поэтому Путин, конечно, не от хорошей жизни возглавил этот список, и я, откровенно говоря, за это ему благодарен, как гражданин, как политолог, как эксперт.
Это за что же?
Потому что, возглавив список «Единой России», Владимир Путин, во-первых, стал врасплох всю партию. Она озадачилась. А что ж теперь делать? Ну, представьте, планируется избирательная кампания. Летом 2007 года наверстаны планы, план мероприятий, что делать, каковы должны быть клипы, билборды, плакаты. И все это раскручивается, деньги тратятся, все производится, люди уже встречи какие-то губернаторы назначают или там руководители списков на региональном уровне. И вдруг на тебе здрасте. 1 октября надо все начинать по новой. И по сути дела избирательные кампании на региональном уровне, я просто ездил по региону, видел, что они просто не знали, что делать. А что, говорит, нам теперь делать?
Так ничего и не делали.
Да. И вот если бы, но был и другой вариант вот о том, о чем вы говорите. Предположим, если бы Владимир Путин действительно возглавил список, то тогда он является главным паровозом. Тогда для чего вот эти маленькие паровозы в виде губернатора? Вот они были бы лишними. И более того, возглавив список, Путин брал на себя ответственность в том числе и за чистоту этих выборов, не только за результат. Я не знаю, для чего это нужно было. Можно просто сделать вывод, что вот там, допустим, потребовалась некая новая легитимация Владимира Путина уже в постпрезидентский период. И, может быть, с этим связано было то, что он возглавил список.
Ну, он стал как бы кандидатом в премьеры от «Единой России».
Потом кандидат в премьеры, да, вот, может быть, вот это, может быть, Путин, возглавляя список, хотел себя сохранить таким образом в будущей политической жизни, дав понять политической элите, прежде всего, нашей и международной общественности, о том, что он нормальный, никуда не уходящий политик, который будет определять очень многое в нашей стране уже за горизонтом 2008 года.
Я обращусь к Дмитрию Орешкину. Хотелось бы несколько слов все-таки о левых и правых вот в этой кампании и как они из нее вышли на президентские выборы. Ну, такое ощущение, что коммунистическая партия, она взяла то, что могла взять, и не более того, а затем пошла на некую сделку, не выдвигая более консолидирующие фигуры, чем Зюганов, то есть, например, Жареса Алферова, и ходят даже всякие разговоры о том, что вот эта встреча Зюганова с Путиным до съезда КПРФ именно этому была на самом деле и посвящена. А правые, ну, просто, извините, хоть вы там и участвовали в кампании СПС, похоже, разгромлены так, что долго не поднимутся.
Я, между прочим, согласен, да, правые растворились. Я думаю, что отчасти потому, что то, за что они боролись, в глазах большей части населения уже достигнуто. Есть тот уровень свободы, который устраивает большую часть населения, есть рыночная экономика, есть твердый рубль достаточно, есть экономический рост.
То есть экономический либерализм плюс потребительство, это да, вся идея советского человека, она реализована
счастливо
полностью.
Счастливо реализована, и удача Владимира Путина в том, что в общественном мнении это приписывается ему. В общем, сейчас мы находимся в эпохе, когда люди действительно чувствуют ощущение улучшения от жизни. Это действительно так. Другой вопрос, что мы вот, чем мы плохи-то, почему так всех раздражаем? Потому что мы-то говорим о том, что через 2-3 года то, что сейчас, те решения, которые сейчас не принимаются, начнут негативно сказываться и будет проявляться слив либо в коммунальные хозяйства, либо там в инфляции и так далее, и так далее. А механизма для спасения от этого в виде там выборов, то есть не спасения, а мягкой смены альтернатив нет. Но это для большинства людей просто сотрясение воздуха, и они это с раздражением выслушивают. А по большому счету они довольны сейчас. И в связи с этим центризм процветает. И опять же в этом это тоже неизбежно. Это, на самом деле это хорошо, потому что идут внутренние какие-то процессы перестройки, переконфигурации общества. А власть тем временем решает свои проблемы и тоже наслаждается вот этой самой стабильностью. Мы с вами понимаем, что стабильность в значительной степени эфемерная. Когда она перестанет быть эфемерной, никто не знает, потому что перестанет довольно скоро, это не через 30 лет, а не через 10 лет случится. Что будет тогда, бог весть. Мы накапливаем как бы системные ошибки сейчас. Но вы на этом фоне, ну что левые? Вот что они могут? К Сталину, к Ленину возвращаться, что ли? Это 7% электората. Говорить про социальную справедливость, про олигархов, ну это же и Путин говорит на самом деле. Так что, ну, я думаю, что на выборах минувших у коммунистов украли все такие несколько процентов, не 10, как они говорят, но пяток, наверное, стырили. Что касается правых, то вот по нашим расчетам СПС на самом деле получил около 3, 3-4, может быть, даже меньше процентов, но, конечно, не 0,96, это понятно. Равным образом и Яблоко где-то тоже 5, может быть, 4%, но в любом случае при самых честных выборах они 7% барьер не перепрыгивают, вот так вот, по правде говоря. И, соответственно, у Единой России там не 64%, а 55-58%, скажем так.
При всех сверхусилиях.
Ну,
при всех... Идеологических, я беру, да, не административных, да, а вот идеологических. Идеологических.
Вот, но все равно понятно, что абсолютное большинство у Единой России, население поддерживает Единую Россию, и, между прочим, слава Богу. Я считаю, что это нормальный процесс. Мы не можем развиваться так быстро, как вот некоторая доля интеллигенции в Москве полагает. Не можем, потому что мы, Россия, в России есть, кроме всего прочего, еще и Чечня, где вполне такое клановое сознание, общинное общество, и этим обществом командует господин Кадыров. Нам не нравится, как он командует, но по-другому, видимо, там не получается.
Ну, есть же и Дагестан, и другие республики, аналогично. Они, конечно, отличаются, особенно некоторые, по уровню насилия даже уже теперь в минус.
С точки зрения электоральной, практически ничем. Те же самые 90 с лишним процентов и 90 куда надо.
Дмитрий, ну, смотрите, ведь чеченизация, я имею в виду избирательная, она уже перекидывается на республики вот типа Мордовии, там Поволжье и так далее.
Это и раньше было, и Татарстан, и Башкортостан. Другое дело, что там было, ну, скажем, при том, что всей, по всей стране явка 50%, в Татарстане 65%, и повышенная доля за кого надо, опять же. А сейчас там уже к 80% подошло, и перешло 80%, в Башкортостане 87%. То есть чеченизация электоральной политики идет очевидно, она уже в Московской области, некоторые районы голосуют по-чеченски, там, скажем, Тюменская область поразительную демонстрирует явку и активность и правильно голосует за Единую Россию. Ну,
там что уровень жизни высок.
То есть я хочу сказать, что за этим есть реальное ощущение людей. Они же чувствуют, что живется лучше. Плюс огромное воздействие электорального ресурса. Та же самая Тюменская область, не зря оттуда господин Собянин, который руководитель администрации, уж он не может допустить, чтобы там была явка меньше 80%. И она будет, хотя на самом деле, конечно, в Тюменской области была явка ниже. Но мы говорили про левых, правых. Эпоха центризма, эпоха стабильности, эпоха хождения стройными рядами. И те же самые советские мечты, которые в нашем обществе очень крепки, они персонифицируются на том же Путине. Вот в чем, опять же, сила путинской политики? Он на себя замкнул вот все те самые комплексы советского человека, когда мы были как бы великие, мы были как бы лидерами мировыми. Мы
уверенность как бы в завтрашнем дне.
Да, и все эти прочие прелести. С моей точки зрения, мы были верхней Вольтой с ракетами, но ощущение это социальное было другое, массовое. Особенно сейчас так кажется, что тогда все было хорошо. В те-то времена казалось, что так жить нельзя. Но точно господин Говорухин, который тогда говорил так, сейчас говорит, что наоборот, значит, была великая страна.
Нет, он тебе расстраивается, он уже сказал в Думе, что он вступал в Единую Россию и оказался снова в КПСС. Значит, ну что-то вот, с ним тоже случилось.
Чуть-чуть раньше сообразить он, видимо, не мог. А правые, значит, они просто не востребованы, объективно не востребованы. И, видимо, эти либеральные ценности, они пройдут, вернутся опять в общественный дискурс, в общественную жизнь, тогда, когда вот эта самая городская революция будет назревать, когда вдруг станет ясно, что без выборов нельзя управлять городской жизнью. Без выборов... Сейчас мы все увлеченно мочим кого-то в сортирах, а потом в результате портится канализация, понимаете? И становится очевидным, что канализация – это, может быть, даже более важная проблема, чем мочение там, в сортирах. И тогда меняется система ценностей и начинают говорить про выборы, про мои личные права. Там, про... И опять на повестке дня поднимается вот эта вот либеральная или правая система ценностей, что, в общем, не совсем даже правильно, не уверен, что она правая. Сейчас стабильность, бег на месте, державное мышление...
И проедание нефтедолларов.
Проедание нефтедолларов и, самое важное, потеря времени, конечно. Но это мы с вами, злопыхательствующие вот умники в Москве. А страна этого еще не ощущает. Страна живет и радуется. Ощутит.
Дмитрий, мне кажется, что вы все-таки преувеличиваете. Ну, смотрите, муниципальная система не работает, это все видят. Удвоение не ВВП, а чиновников и ведомств, да? Пенсионная, ну кто может быть доволен теми пенсиями,
за,
которые...
Понимаете?
Ну, некоторые через изнасилование.
Это меньшим злом.
Ну, да.
Но в любой выбор это меньший выбор меньшего зла, безусловно.
Но не все равно понятно, что больше 50% поддержит Единую Россию сейчас. При всем интегральном как бы анализе, там люди же достаточно рациональны.
Да, половина.
Значит, это выгодно?
Значит, это выгодно. Пока. Еще несколько лет пройдет, пока люди все это осознают. Вот это будет следующий этап развития. И в этом смысле у меня нет личной, как многие там говорят, личной неприязни к представителям нынешней власти. Они реализуют то, что на самом деле исторически
предопределено. О чем мечтает народ, вы хотите сказать?
Нет. Просто сейчас есть ситуация, когда действительно экономика заработала благодаря тем же самым реформам. Ну как же все вот этот медок, который эта экономика дает, как же его не приватизировать, как же его не сожрать, как же в нем не вывалиться? Идет реванш.
И для этого именно система госкапитализма, которая позволяет воровать гораздо лучше, чем либеральная.
Ну, конечно. Ну, было бы странно, если бы эти ребята сказали, вот мы этот весь мед вот вам, товарищи, отдадим, кушайте на здоровье.
Ну что ж, Дмитрий Орешкин и Валерий Хомяков в программе «Радио Свобода. Время политики». Я обращусь еще к Валерию. Вот вы как смотрите на ситуацию с левыми и правыми? Извлекут ли они какие-то уроки из этих выборов? Может быть, им что-то удастся сделать во время сейчас президентской кампании? Все-таки есть кандидат левых, официально зарегистрированный Геннадий Зюганов, и есть пока не зарегистрированный Михаил Касьянов, ну и был снявшийся Борис Немцов.
Я не думаю, что президентские выборы удивят нас каким-то образом по этой части, по части того, что у нас что-то начинает появляться на левом фланге, на правом. Если говорить о перспективах, то, наверное, все-таки мы должны пережить некий сильный кризис. Не дай бог, чтобы он состоялся, не хочу накаркать, но, как правило, либералы у нас появляются тогда, когда на политическом поле и достаточно активно им владеют, в том числе в электоральном смысле, когда происходит слом системы, как это было в начале 90-х, предположим, когда появилась масса новых имен, которых никто не знал до определенного момента, и потом...
Ну, можно Крымскую войну вспомнить проигранную.
Ну, может быть, в том числе.
Освобождение крестьян.
Я говорю о создании политических партий. Вот тогда появились имена, там, Олег Румянцев, Николай Травкин, которые создавали партию, Владимир Лысенко.
Гарри Каспаров.
Каспаров участвовал в создании вместе с Травкиным Демократической партии России. Вот. Поэтому потом, а теперь из кого? Вот как эти новые имена, если появятся на том же, на либеральном фланге?
Мария Гайдар, Илья Яшин, ну, никто молодые, энергичные.
Кто же даст, господи, никто же не даст, и задушат, передушат, как котят.
И то же самое на левом вы хотите
сказать?
Сверху,
а?
То же самое на левом фланге вы хотите сказать?
На левом фланге Геннадий Андреевич всех устраивает, судя по всему. Я думаю, власть давно уже молится на него, говорит, дай бог ему долгих лет жизни, Геннадий Андреевич. Он такой подстраховщик на этом фланге. А вот на либеральном, я думаю, будет создавать власть там что-то, ну, всем сразу все станет ясно.
А компания Касьянова?
Компания Касьянова, я думаю, ну, во-первых, Касьянов, по моим ощущениям, вряд ли окажется в бюллетене. Судя по всему, либо не соберет подписи, либо соберет такие, что их не примут.
Я бы с вами поспорил.
Ну, дай бог, если ошибаюсь, пусть расцветают все святые, как говорится, на всех флангах. Но, тем не менее, что-то не складывается, мне кажется, у Михаила Михайловича. Это связано, может быть, не столько с тем, что ему мешает власть, подавляет, это действительно так. Видели мы всякие эпизоды, когда наши атаковали и не мешали им встречаться с избирателями. Я думаю, что-то другое. Вот нет, вот чего-то не хватает ему для того, чтобы быть действительно выразителем тех либеральных настроений, которых достаточно много у нас в стране. Даже последние опросы говорят, что это где-то около 20%. Поэтому только через кризис и, скорее всего, другого выхода нет.
Дмитрий Орешкин, еще вопрос. Персонифицированный в каком смысле? Все-таки выбор Путина, я понимаю, мы гадаем. И тем не менее, почему Медведев, не Иванов, не Зубков? Почему вот эта конструкция, дуалистическая такая конструкция этой диархии? Я помню, я над Игорем Буниным посмеивался еще в марте, когда он об этом говорил, потому что система-то неэффективна, и тем не менее, именно эта система, похоже, будет предложена России в качестве системы управления, такой дуэт, отец и сын, там, Ленин, Сталин и так далее.
Ну, во-первых, я думаю, что проблема эффективности стоит на 10-м месте, а на 1-м месте стоит проблема стабильности, сохранения себя во власти. А для этого, и, собственно говоря, Медведев лучше всего подходит. Во-первых, у него нет самого страшного оружия, а именно силового ресурса. Потому что в такой конфигурации власти, которая создана выборным путем, электоральным путем, действующую власть сместить невозможно, потому что всегда найдутся, если обеспечена лояльность региональных элит, то они всегда вам вынесут свои 60 или 90%, сколько надо. И все. То есть население здесь как бы в стороне. И, соответственно, первое действующее лицо может быть смещено только нелегальными методами, только или революция снизу,
или пленум ЦК.
Каким-то заговором элит. Заговором элит, или, значит, вот военным переворотом. У Медведева таких ресурсов нет и не будет. И в этом смысле он безопасен для Путина.
Так же, он получит все рычаги управления силовыми ведомствами.
Всех рычагов, потому что де-факто на бумажке написано, что он главнокомандующий, а у нас страна живет не по бумажке, а по реальным жизненным правилам. А реальные жизненные правила заключаются в том, что военные элиты будут смотреть на ту руку, которая их кормит и которая может наказать. А эта рука будет находиться в Белом доме, или, во всяком случае, эта рука будет принадлежать Владимиру Владимировичу Путину в большей степени. Так что Медведев, конечно, в этом смысле скорее фигура более декоративная, чем какой-либо силовик. Ну, тот же Иванов, например. И, соответственно, менее безопасная. С другой стороны, значит, понимая вот это усиление той самой державной волны, которую сам Путин и инициировал, на этой волне можно ожидать резкого усиления силового крыла. И если силовика поставить во главу страны, то вот он-то как раз, пользуясь своими президентскими полномочиями, мог бы Владимира Владимировича достаточно быстро свернуть бараний рог.
Отправить на дачу, как Борис Николаевич.
Да, попросить вежливо там, занять ельцинскую позицию, скажем, и не вмешиваться в процесс принятия решений. Или хрущевскую позицию там, на закрытой даче. И, наконец, третье, есть еще и очень рациональный подход в том плане, что когда мы выбираем, условно говоря, между Медведевым и Касьяновым, так вот, со стороны-то поглядеть, а какая разница? Один там был премьер-министром, такой достаточно шоколадный, а другой командует «Газпромом». Оба они европейские образованные мужчины, оба они говорят примерно одинаковые слова.
Но один из Петербурга.
Ой, ну это огромное преимущество. Но и, на самом-то деле, просто это я и хотел сказать, что Медведев – это комплимент, это легкий поклон, это, или, если хотите, игривая улыбка в адрес так называемого либерального электората. В этих условиях Медведев – самый большой либерал. Другое дело, что сами все условия достаточно экзотичны, так сильно напоминают нигерийские. Но поскольку уж мы так здесь живем, то давайте выберем либерала. Вот вам Медведев. А с другой стороны, пожалуйста, или Жириновский, или Зюганов.
Ну что ж, на этом мы завершим наш разговор о прошедших выборах и выборах предстоящих, в котором участвовали Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего доброго.